«Внимание, внимание! Самый завидный жених нашего королевства, владеющий секретом истинного бессмертия, ищет любовь всей своей жизни. Отбор невест будет проходить в самом живописном месте – древнем замке Жапенья. Потенциальным невестам обязательно являться с подарками».
«Клариса, что ты там с таким энтузиазмом пишешь?»
С подозрением поинтересовался красавец-сосед, пытаясь заглянуть за мое плечо. «То, что поможет нам привести в порядок земли и замок. И то, что поможет мне избавиться от навязанного соседа, никак не желающего покидать мои новые владения. Но об этом будущей жертве свадебного произвола, на которой я собираюсь заработать, знать совсем не обязательно». Любовь огненная. Свадебный переполох для графа Вракулы. Пролог.
«Купите газету! Купите газету!»
— кричал чумазый мальчишка в серой куртке не по размеру, весело скача по тротуару. Его радостная улыбка освещала всю улицу, невольно заряжая нечаянных прохожих хорошим настроением.
«Самый завидный жених срочно ищет невесту!»
Бросив мальчонке монету, я, не дожидаясь сдачи, с трудом отвоевала себе экземпляр среди толпы заинтересованных дам. Их сопровождающие — матери, братья, отцы и компаньонки — с таким же любопытством и азартом рассматривали главную страницу газеты. За печать этого объявления я отдала свои последние деньги. Более того, мне пришлось заложить некоторые украшения ювелиру без возможности дальнейшего выкупа. Но оно того однозначно стоило. Уже целая улица рассматривала портрет вампира, и на нем он был просто невероятно хорош. Так и не скажешь, что у Алдиса характер поганый. Налюбовавшись вдоволь черно-белой копией портрета, который нагло стырила прямо из его комнаты, я пробежалась глазами по тексту. «Внимание, внимание! Самый завидный жених нашего королевства — владеющий секретом истинного бессмертия, ищет любовь всей своей жизни. Он невероятно красив, беспрецедентно обаятелен и сказочно богат. Портрет жениха прилагается. Отбор невест будет проходить в самом живописном месте, в древнем замке в графстве Дежапенья. Потенциальным невестам обязательно являться с подарками. В сопровождающих ограничений нет. Возраст потенциальной невесты может быть любым». Убедившись, что объявление напечатано правильно, я вручила газету бегущей на шум девушке. Моя счастливая улыбка была ничуть не меньше, чем у мальчишки, что за несколько минут распродал все экземпляры и побежал за новыми. В этот момент, слыша живейшие обсуждения и восторженные возгласы, я была на 100% уверена, что в самое ближайшее время смогу избавиться от навязанного соседа, никак не желающего покидать мои новые владения. Что я, в конце концов, не смогу женить какого-то престарелого вампира? Ну ладно, не престарелого, а очень даже молодо выглядящего и симпатичного. Но его скверного характера это не отменяло. Вот пусть кто-нибудь другой с ним и мучается, а мне графство надо поднимать. Лишь бы эта будущая жертва свадебного произвола не узнала раньше времени о том, что я собираюсь на нем заработать. Тогда останутся от меня лишь рожки да ножки, а может, и их не останется. Он же ежедневно обещает меня сожрать. «Милейший, едем к портальной площади», — окликнула я своего конюха, забираясь в Дармес. «Жди, клыкастая морда, жаждущие бессмертия невесты, уже мчаться к тебе». Глава первая. Графиня Дежапенья. «Твою же ежика за ногу!» — шепотом выругалась я, оглядывая проползавшее за окном экипажа безобразие. Центральная улица этого городишка, который и городом нельзя было назвать, представляла собой нечто серое и унылое. Фасады двухэтажных домов были художественно украшены огромными трещинами, а кое-где камни и вовсе поотваливались и раскрошились, напоминая о том, что ничто не вечно под луной. Но это еще не все. Дороги здесь просто не было, Из-под колес экипажа, что медленно скакал по ухабам, валила скопившаяся за годы пыль. Ни фонарей, ни тротуаров из брусчатки. В череде живописных закрытых торговых лавок, что по обыкновению размещались на первых этажах, проглядывались серые деревянные покосившиеся домишки. За такими же покосившимися редкими заборами они находились за домами главной улицы, напоминая старые пеньки, оставшиеся когда-то от шикарного леса. Чумазые босоногие дети, цепляющиеся за карету с криками «Монетку, госпожа!», взрослые в штопанной-перештопанной одежде, больше похожей на рванину. Завидев выданную мне королем во временное пользование карету еще издалека, они останавливались прямо среди дороги и провожали мой экипаж со священным ужасом на лицах, будто призрака увидели, честное слово. Но что-то мне подсказывало, что у меня было абсолютно такое же выражение лица. Больше половины дня я потратила на то, чтобы проехать через все королевство, а в итоге увидела это — старые страшные дома в городе-призраке, о котором даже не слышала никогда. Да, нарядная яркая королевская карета с золотым гербом смотрелась здесь сюрреалистично. Бросив мальцам пару-тройку бронзовых монет, я с упоением выдохнула, едва главная улица города осталась позади. Потрескавшееся подобие дороги уводило экипаж дальше, в сопку, в безграничные заросли деревьев. Но стоило кучеру притормозить, как я выругалась повторно. Деревья и кусты, которые я приняла за лес, скрывали за своей яркой зеленью изломанный каменный забор с изогнутыми коваными шпилями, а прямо перед нами фактически лежали ворота. Одна из створок скромненько держалась на нижней петле, но хуже было то, что скрывалось за этими воротами. Опасливо въехав на отсутствие подъездной дорожки, карета накренилась, давая мне во всей красе рассмотреть мое теперешнее жилье. Замок с серыми окнами-бойницами, покрытыми толстым слоем грязи. Три этажа внешне представляли собой жалкое подобие когда-то великолепного строения, выстроенного из крупного камня. А еще у этого строения не хватало стены целиком на все три этажа. «Твою ж ёжика за ногу!» Экипаж остановился прямиком у широкого крыльца. Мраморная лестница имела сколы почти на каждой из пяти ступенек. С неверием, толкнув дверцу кареты, я выбралась из нее в жидкую грязь. Бежевые туфельки тут же провалились в вязкую жижу, затягивая мои ноги по щиколотку. В темной луже, что пошла рябью, отразилось мое ошарашенное отражение. Оно не передавало истинных цветов, ни волос цвета шоколада, ни серых глаз, ни темно-синего платья, подол которого уже успел измараться. Губы скривились в жалкой усмешке. Бах! Бах! Один за другим в грязь свалились два моих сундука, что до этого момента были мирно привязаны к крыше экипажа. Смерив меня сочувствующим взглядом, старый возничий в зеленой ливрее нервно потрепал свою седую бороду и влез обратно на козлы. Лошади понесли карету, вскоре скрываясь за тем, что осталось от ворот. Теперь мне предстояло здесь жить. А ведь все могло быть совсем по-другому. Я попала в столичный дворец под опеку короля в возрасте 13 лет. Оба моих родителя погибли в войне с последним темным властелином, обменяв свои жизни на спасение королевства. Не описать словами, как сильно я ими гордилась и горжусь. Но в то же время, в первые годы жизни во дворце, я была невероятно зла на них. Зла на то, что они меня бросили, разрушив мою размеренную жизнь, наполненную яркими красками. Я любила наши поля, на которых росли самые разнообразные цветы. Я любила наши деревни. Люди там были добрыми и искренними, а меня всегда встречали с радостью. Я любила наш замок в 6 этажей, где каждый путник мог найти приют и рассказать свою историю. Но со смертью графа и графини де Марганта вместе со мной под опеку короны перешли и наши земли. Красивейший замок на берегу Апийского моря, обширнейшие плодородные земли, большой город и 12 деревень. Все это в дальнейшем должно было отойти как приданое моему супругу. Но правда в том, что выходить замуж я не желала. Живя во дворце, ежедневно общаясь с королевской четой, их сыновьями и дочерями, я поняла, что не хочу жить с нелюбимым мужем. Королева была несчастна, король напротив, но в объятиях своей фаворитки. Отец всегда говорил, что я выйду замуж только за того, кого полюблю, и я не собиралась изменять свои планы в угоду монарху. А он во что бы то ни стало желал выдать меня замуж, выписав мне баснословное приданое, на которое и клевали повесы и обедневшие аристократы. Я отвадила каждого. По открытому решению короля, в день моего 16-го дня рождения мне начали приходить романтические письма с приглашениями прогуляться по парку или саду, посидеть в беседке у озера или посетить пруд с кувшинками. Я не имела права отказаться. Король был настойчив в своем желании. Поэтому мне приходилось соглашаться на встречи. Но никто не мог заставить меня вести себя согласно этикету. Кем я только не притворялась за эти 5 лет. И восторженной дурочкой без мозгов, которая желает раздать все свое состояние на благотворительность. И заядлым игроком в карты, проигравшим все свои украшения и просящим занять немного денег. И косорукой неумехой, которая портит выходные костюмы кавалерам. Я играла безудержную страсть, подобную лихорадке. Я играла неизлечимую заразную болезнь, чихая на наглецов и сопливе их платки. Я играла умственно отсталую, способную навредить себе и другим. Чтобы избавиться от целого списка кандидатов в мужья, я шла на все, переступая через правила приличия, гордость и воспитание. И в конце концов я выиграла. Но, как оказалось, давно проиграла. К тому моменту, когда женихи закончились, а я виртуозно избежала свадьбы, мне исполнилось 21. По меркам королевства я была старухой для брака. В этом возрасте королевские воспитанницы уже по своему усмотрению могли решать, остаться им при дворе в качестве фрейлины, выйти замуж или вернуться в родные пенаты. Я выбрала последний вариант. Пусть и не получала в этом случае ни хорошего жалования, ни значительного приданого. У меня было только одно желание — вернуться в свои земли, к своим людям, в качестве графини де Марганта. Но этому не суждено было случиться, потому что фамильный замок Марганта вместе со всеми землями еще 5 лет назад был подарен королем своей любимой фаворитке. Собственно, вот так и рушатся детские мечты —